аудитория. О культуре с интересом. Неизвестные факты об известных событиях.
В любом синтетическом искусстве проблема взаимодействия его составляющих является одной из самых важных и интересных. Ее внимательное изучение раскрывает сущность художественного синтеза как такового. Ведь именно в момент соприкосновения разных творческих начал и формируется то новое, что, являясь порождением их взаимодействия, представляет собой уже совершенно другой вид искусства. Переход же из одного художественного пространства в другое представляет собой перенос образов и смыслов, при котором в большей или меньшей степени происходит их трансформация. Трансформацию предлагается понимать широко. В это понятие следует отнести также такие существенные изменения, как приращение новых смыслов к исходным в первоисточнике, так и вынесение за скобки тех смыслов, которые автор интерпретации не считает ведущими или актуальными для своего нового прочтения. Во многом перенос литературного произведения в сферу синтетического искусства предполагает переакцентовку. И в этой расстановке ударных и второстепенных смыслов читается уникальное видение интерпретатора. Изменения разного рода неизбежны, так как осуществляется перевод с одного языка на другой. И это легко доказать. Ведь было бы нелепым считать по-настоящему качественным и истинно художественным переводом литературного текста его дословный перевод, лишь в силу того, что он точь-в-точь дублирует оригинал. Та самая художественность, которая делает из текста в широком смысле литературу, будет утеряна. Для осуществления перевода высшего класса, то есть перевода, который сам будет являться художественным произведением, невозможно не учитывать разницу в языковых картинах мира автора и переводчика. Не стоит забывать о том, что даже общечеловеческие понятия в каждой языковой сфере мыслятся по-своему, в них вкладываются особые представления. Стоит помнить об индивидуальном стиле, слоге автора оригинала. Художественный перевод – это нечто большее, чем подстрочник, пусть даже самый близкий к тексту и выверенный по авторитетному словарю. Говоря о вступающих друг с другом в диалог различных видах искусства, мы имеем дело с соприкосновением разных языков. Итак, поговорим о точках соприкосновения языка литературы и киноязыка. Критик-историк кино Марк Ефимович Зак одним из главных этапов в рождении фильма считал именно, цитата, «переход словесной образности в кинематографическую». Надо заметить, что основные идеи, изложенные автором в статье «Словесная образность в кинематографическом контексте», равно справедливы как для звукового кино, так и для немого. Граница, линия соприкосновения между литературой и пространством фильма, проницаема и гибка. В чем же выражается специфика и сложность работы с оригинальным литературным источником? По сути, любой фильм является экранизацией, если иметь в виду перевод сценария на пленку, пишет Зак. Но такое буквальное понимание, механический подход к делу не приведет к творческим результатам. Подобный техничный перенос можно сопоставить с дословным переводом, о котором говорилось выше. Вероятно, основные мысли будут переданы, но сохранится ли при этом стиль автора, его образное мышление, общая интенция высказывания – большой вопрос. Иначе говоря, сохранится ли при такой точности и скрупулезности отпечаток индивидуального слога, художественное начало как таковое? Конечно, при желании несложно разложить на кадры любой текст, причем довольно подробно. Однако, поможет ли это полноценно отразить на экране его содержание и воссоздать те образы, что были созданы литературными средствами? Иначе говоря, будет ли кинотекст вызывать те же эмоции и переживания в зрителе, что и литературные произведения в читателе? В свое время Юрий Николаевич Тынянов, прозаик, драматург, сценарист, критик, литературовед, представитель русского формализма, иронизировал. Разумеется, можно взять с полки любую книгу, даже библиографический указатель, и разбить ее на кадры». Конец цитаты. Но это ли искусство? Марк Зак пишет, что такие упражнения в монтажном анализе текста полезны в учебных целях, и многие режиссеры увлекались самим процессом постраничной раскадровки. К такому методу кинематографического изучения текстов прибегали Сергей Эйзенштейн, Михаил Рома, Сергей Герасимов. Но экспериментируя с возможностями текстов, как с источниками киноматериала, режиссеры ясно понимали – из разрезанной страницы фильма не склеить. Однако продолжали упражняться в основах мастерства. Ведь в каждом виде искусства есть база, называемая техникой или ремеслом, без овладения которой художник не получит полной свободы в творчестве, где зачастую царствует парадокс. Чтобы парить в облаках, надо твердо стоять на земле. Литература, в том числе сценарная, входит в кинематограф не одними сюжетами, но и образностью, пишет Марк Ефимович. Однако построчное перенесение текста на экран, цитата, делает кадр похожим на переводную картинку с поэтического образа. В таких случаях, к сожалению, с удивительной простотой опущен момент истинного перевода, или, лучше сказать, перехода, из одной художественной среды в другую. А слишком очевидная, прямая реализация словесной метафоры в кадр своей нарочитой наглядностью может вызвать негативную реакцию зрителя. Так какой образностью литература воплощается в кино, по мысли Марка Зака? Закончим приведенную цитату. Образностью, которая опирается на эмоциональный строй мышления. Таким образом, прямой перенос содержимого страницы на экран с учетом каждой мелочи, прописанной автором, представляется недостаточным. Важнее уловить общий тон произведения и подобрать для каждого словесного образа емкий эквивалент, доступный кинематографическому языку. Главное, чтобы найденный эквивалент воплощал идею, вложенную в образ, выполнял ту художественную функцию, которая была приписана ему автором, но уже своими органичными киноприемами. Собственная интерпретация художественного произведения и тем более перевод его из одной сферы искусства в другую возможно только тогда, когда постигнут хотя бы отчасти авторский замысел и средства, в которых он воплотился. Общекультурный уровень любого нового прочтения, независимо от того, насколько возникающая трактовка далека от оригинала или близка к нему, качественно повышается, когда интерпретатор поначалу вникает в авторскую концепцию, овладевая той информационной и эмоциональной базой, на которой будет возводиться его собственное творение. Что же является мерилом образности кинематографического языка и есть ли сходство между воплощением художественной силы в кино и в литературных произведениях? Общие принципы, регулирующие художественную интенсивность киноязыка и языка литературы, были найдены. Модель кинематографической емкости, по выражению Зака, соответствует законам, формирующим поэтическое начало. То, что в корне отличает поэзию от прозы, отличает от прозы и кино. И хотя, цитата, «было бы ошибкой сопрягать стихотворную строку и кадр, ведь поэтическое мышление и кинематографическая образность расположены в разных творческих системах, все-таки они близки между собой по уровню интенсивного художественного излучения». Конец цитаты. Речь идет о том явлении, которое некогда сформулировал Юрий Тынянов в своей работе «Проблемы стихотворного языка» 1924 года «О тесноте стихового ряда», под которым понимается тесное взаимодействие между словами, обусловленное их графически оформленным единством в ряду. Столь сильные и тесные связи, которые устанавливаются между объединенными в один стиховой ряд словами, выстраивают новые смысловые отношения между этими самыми словами, рождают дополнительные значения, иначе говоря, рождают новые образы. Об особом взаимном влиянии слов в поэтическом тексте рассуждал еще Гёте, верно чувствующий разницу между прозой и поэзией. Тынянов приводит следующие его слова. «Чтобы писать прозой, надо что-нибудь досказать. Кому же сказать нечего, тот еще может писать стихи и подбирать рифмы. Причем одно слово подсказывает другое, и, наконец, будто что-то и выходит. И хотя оно ровно ничего не значит, но кажется, будто что-то и значит». Конец цитаты. В этом высказывании Гёте отмечены существенные черты прозаического и поэтического, проявляющиеся как при создании текста, так и при его восприятии. Процесс поэтического творчества изображен у Гёте сплошь сукцессивным, то есть последовательно разворачиваемым. Одно слово подсказывает другое, и хотя оно ровно ничего не значит, но кажется, будто что-то и значит. Таким образом, пишет Тынянов, идет речь о бессодержательных в широком смысле словах, получающих в стихе какую-то кажущуюся семантику. Поэтический текст предлагает гораздо больше вариантов его прочтения и образного восприятия. Согласимся, что восприятие поэзии зашкаливающе субъективно, и нам не так сложно спроецировать лирический текст на собственный опыт, состояние, найти в чужих словах что-то, точно будто о тебе сказано. То, что Гёте понимает под кажущейся семантикой, кажущимися смыслами, Юрий Тынянов называет колеблющимися признаками значения, которые могут усиляться за счет основного значения слова и даже вставать на его место в условиях тесного соседства в стиховом ряду. Интересно, что научно обосновать это понятие без содержательных слов попытался уже один из ранних исследователей семантики Альфред Розенштейн. В своей работе 1884 года он обратил внимание на то, что смысловые особенности стиха проистекают из следующего факта. Стих, по мнению исследователя, является эмоциональной системой. Альфред Розенштейн пришел к такому заключению на основе следующего заявленного им тезиса. Цитата. «Значение слова определяется совокупностью связей не только понятий, но и эмоций». Конец цитаты. В данном контексте стоит вспомнить о том, что образность киноязыка во многом также опирается на эмоциональный строй мышления. Кальки с текста недостаточно. Особого внимания заслуживают атмосфера литературного произведения и авторский посыл, вложенный в него. Существует даже эмоциональная модель жанровой классификации кино, где жанр фильма определяет его так называемая базовая эмоция. Возвращаясь к разговору о сходстве природы кинообраза и поэтического принципа тесноты стихового ряда, хочется отметить, что поэзию невозможно пересказать в прозе. Ставя перед собой подобную задачу, нужно быть готовыми к тому, что язык прозы не сможет передать все нюансы и оттенки лирики, а также раскрыть образный мир поэтического произведения во всем его многообразии. Фильм же нельзя свести к литературному тексту без какого-либо ущерба для насыщенности кинополотна. Таким образом, два языка в корне близки друг другу. Заряд образности в поэзии более сконденсирован и поэтому сродни образности кинематографа, заключает Марк Зак. Конечно, это вовсе не значит, что для достижения, цитата, «особой уплотненности вещества кадра» необходимо, чтобы в основе киноленты лежало поэтическое произведение. Речь идет лишь о сходстве самого механизма создания образного языка. Марк Зак пишет. «Попробуйте исчерпать его, кадра, смысл, литературно. И сколько раз пробовали, в том числе автор этих строк, и все оказывалось приблизительным». К слову, эпиграфом к своей статье о проблеме словесной образности в кино Марк Зак выбрал высказывание великого русского режиссера Михаила Рома, которое можно смело считать актуальным для всех этапов истории развития кинематографа. «Я убежден, что хорошая картина не должна поддаваться литературному описанию». Марк Ефимович с ним солидарен. «Настоящий кинематографический кадр, — пишет он, — перевести в словесный ряд без каких-либо искажений и упущений невозможно». Важной для поэтического искусства, равно как и для кинематографического, является категория динамики, напрямую зависящие друг от друга признаки. Единство и теснота стихового ряда создают третий его отличительный признак – динамизацию речевого материала, которая, в свою очередь, проводит резкую грань между стиховым словом и словом прозаическим. Сукцессивная, как мы помним, природа стихового ряда, обуславливающее последовательное, пошаговое восприятие слов в стихе, разворачиваемое во времени, также работает на категорию динамики. Кино живет по схожим законам. Целостная картина воспринимается зрителем в ее последовательном протекании во времени. Один кадр предвосхищает другой, рождает ассоциацию за ассоциацией, создавая общую цельную структуру, которую, рассуждая о поэтическом тексте, Юрий Тынянов называл «развертывающейся динамической целостностью». Проблема переноса словесной образности на экран предполагает существенную трансформацию этой образности и иное преломление художественного мира произведения в процессе подобного перехода из сферы литературной в кинематографическую. А преломление это происходит по воле создателя картины, который задает особый тон произведению, расставляя акценты, исходя из собственного индивидуального прочтения. Доказательством подобных изменений и самостоятельного характера художественного мира киноленты служит тот факт, что попытки перевести готовый фильм обратно в литературную плоскость венчаются тем, что в результате такой работы появляется нечто третье. И оно, опять-таки, представляет собой лишь подобие того, что было в полной мере представлено в картине. И в заключение. Любая экранизация литературного произведения неизбежно ставит вопрос о возможностях и качестве переноса словесных образов на кинематографическое полотно. И если первоначально этот вопрос стоит перед создателями фильма, ориентируя их и направляя творческий процесс, то позже он возникает перед критиками и зрительской аудиторией. А ответы на него во многом резюмируют оценку конечного продукта.